Друзья, здравствуйте. 14.06 в Москве. Продолжается утренний эфир на «Живом гвозде». Дневной, точнее, эфир. Уже заговариваюсь. Евгений Родионов меня зовут. Иван Самойлов сопровождает эту трансляцию сегодня, в течение всего дня. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, чтобы мы понимали, что вы никуда от нас не ушли из-за блокировки Ютуба, что вы еще на связи. Пишите, из каких вы городов. И напомню, что прямо сейчас у нас программа «Лукавые цифры» в эфире, где мы обсуждаем последние опросы, социологические исследования, цифры последних недель. И я рада приветствовать у нас в гостях социолога Владимира Ищенко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Владимир у нас уже был в эфире, украинский социолог, и хотелось бы с Владимиром обсудить опрос украинцев. Была большая статья сотрудников КМИС, Киевского международного института социологии. И вот здесь, Вань, попрошу показать тебе картинку. Судя по тому, как вообще украинцы оценивают свою перспективу на 10 лет. И судя по этому графику, доля украинцев, считающих, что Украина через 10 лет будет преуспевающей страной в составе Евросоюза, снижается. В конце 2022 года в светлое будущее верили в состав Евросоюза, верили 88%. В декабре 2023 года 73%. А к декабрю этого года, 2024, у нас уже 25-й, 57% всего. И, соответственно, растет доля тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей. И за это время, вот за 3 года, цифра выросла с 5% до 28%. Доля тех, кто затрудняется с ответом, не может ничего сказать по этому вопросу, тоже выросла с 6% до 15%. Владимир, какие факторы влияют на эту динамику? Это общая какая-то усталость от боевых действий? Или это какие-то заявления или конкретные действия союзников, того же Евросоюза или Штатов? Почему вот такое неверие?
Я бы это рассматривал в контексте более долгосрочных тенденций, не просто каких-то конъюнктурных факторов. Вы видите график, начиная с 2022 года. До 2022 года представления о том, что Украина в ближайшем будущем войдет в Европейский Союз, были еще более маргинальны, чем... Допустим, сейчас они не маргинальны, но они были меньше. Вот. Даже не 55%, а значительно меньше считали, что это возможно. Затем в 2022 году происходит вторжение, которое на первых этапах удается относительно успешно отразить. Это вызывает всплеск оптимизма и, скажем так, в принципе, нежелание говорить ничего плохого об Украине как нации и стране. Вот, и, например, вот один забавный эффект тоже в конце 2022 года было проведено исследование тоже КМИСом в декабре 2022 года, и у людей, людям задавали стандартный вопрос, как вы оцениваете экономическую ситуацию в Украине. И в декабре 2022 года экономическую ситуацию в Украине оценивали значительно лучше, чем в декабре 2021 года. То есть еще до полномасштабной войны. Через год после 30-процентного падения ВВП, 30-процентной инфляции, отключения света и ракет на голову, люди на волне оптимизма говорили, что все равно Украина, украинская экономика работает лучше. При том, что этот эффект скорее работал именно на оценку страны. Когда у людей спрашивают, например, как ваше личное благосостояние изменилось, они дают более, скажем так, то, чтобы адекватное, а соответствующее, скажем так, их реальности оценки. Однако вот, есть этот эффект оптимизма, патриотизма. И вот то, что мы сейчас видим, это что этот эффект спадает. Он связан... Не с какими-то конъюнктурными заявлениями, а с более долгосрочными тенденциями в общественном сознании. Та волна, которая произошла в 2022 году, она не смогла закрепиться, и это мы уже видели после многих крупных политических событий в Украине, после Евромайдана, после Оранжевой революции. На волне распада Советского Союза тоже был какой-то такой же эффект. Вот. Сейчас мы видим повторение.
Но это же, наверное, характерно не только для украинского общества. Когда во время защиты своей страны, все объединяются вокруг флага, а потом постепенно это спадает. И вы просто сказали, что эффект такой вот спал и после революции, и так далее, и сейчас.
Хороший вопрос – это объединение вокруг флага или объединение против? Скорее, вот в украинской ситуации то, что мы считаем объединением вокруг флага, оно всегда получается объединением против врага. А затем, чтобы закрепить этот эффект, не получается предоставить ему какую-то положительную программу. И мы видим его затем дальнейший возврат фрагментации.
Угу. Да, еще один опрос сразу тогда обсудим, пока суть до дела, по поводу Трампа. Опять же, опрос провели, тот же КМИС. Что вообще украинцы думают о том, вообще, какой возможен исход войны при Дональде Трампе? Вот сейчас у нас инаугурация скоро уже будет, 20 числа. И тоже попрошу Иванова показать фотографию. Следующую, пожалуйста, покажи. Да, на какой мир может рассчитывать Украина при Трампе? И вот что мы видим. Полностью справедливый мир 7%. Скорее справедливый мир, хотя с некоторыми уступками России 16%. Отчасти справедливый, отчасти нет. Трудно сказать наверняка 29%. Скорее несправедливый мир, хотя с выполнением некоторых требований Украины 20%, совершенно несправедливый мир 11%. Ну, как будто бы не очень оптимистично, но, с другой стороны, тут еще вот не указано, что имеется в виду под термином «справедливый мир». Что КМИС имеет в виду? Это возвращение к границам 91 года или что-то вроде?
Тут, конечно, вопрос, что сами респонденты имеют в виду, и тут действительно могут быть различия. Справедливый мир в доминирующей интерпретации, которая распространяется СМИ, политиками, это выход на границы 91-го года. Угу. Вот. Если предположить, что люди отталкиваются от этого представления, хотя это тоже далеко не факт, ну вот мы видим, что справедливый мир верит меньше, чем несправедливый. Вот. Там есть в этом вопросе еще и другой график, что люди в Украине на самом деле, кажется, 40%, если я не ошибаюсь, если вы можете его показать, они ожидают после победы Трампа какого-то мира. Да? А вот затем уже следующий вопрос, он будет справедливым или несправедливым. Но, тем не менее, относительное большинство считает, или, по крайней мере, хочет надеяться, что мир наступит.
Угу. Хочет надеяться. Да, вот сейчас попрошу нашего Ивана показать. Или хотя, да, эти фотографии. Но большинство считает, что мир наступит. То есть есть желание скорейшего мира. Правильно я понимаю? Можно это вот четко сказать или нет? Или это все равно не у большинства? Все равно большинство пока хочет хоть каких-то, ну не знаю, может быть, более выигрышных условий для переговоров достичь, прежде чем вообще садиться за этот стол?
Ну, смотрите, этот вопрос можно задавать очень по-разному. Это только одна из возможных формулировок. Да? Вот респонденту происходит какой-то телефонный звонок, ему начинают задавать какие-то довольно сложные вопросы. А что вы думаете, после Трампа наступит мир или нет? И человек может отвечать по настроению, исходя из того, что он хочет, исходя из того, что он действительно, может быть, читает и раздумывает, и сделал какой-то аналитический вывод, что да, Трамп может способствовать миру. То есть вот этих разговорных ситуаций может быть бесчисленное множество. Вопросы про мир и войну, они задаются в разных формах, да, и очень много проводилось опросов, а при каких условиях вы готовы принять мир, при каких условиях вы не готовы принять. Мы, кажется, в прошлый раз обсуждали, да, что при предоставлении гарантии безопасности склонность к компромиссу и готовность поддержать компромиссный мир резко возрастает. И вот согласно другому опросу КМИСа, при вступлении Украины в НАТО или при представлении надежных гарантий. Может быть, даже действительно уже существует и большинство, которые готовы отказаться от оккупированных территорий ради скорейшего достижения мира. Вот этот вопрос про Трампа может быть одним из других индикаторов, которые указывают на подобное настроение.
А в целом, есть ли какие-то замеры об отношении украинцев к Трампу? Ведь до его победы все-таки как будто бы считалось, что все больше поддерживали Харрис. Ну, демократов, неважно, там Байдена, Харрис. И победа Трампа была нежелательна для Украины. Считалось, что Трамп Украину не будет поддерживать. И в целом это касается не только Владимира Зеленского, но и других лидеров, которые сейчас стараются любить Трампа и показать свою, ну, по крайней мере, какое-то уважительное отношение. А в украинском обществе есть какие-то замеры по поводу Трампа? Вот у нас, например, тоже в России, опять же, проводились опросы в целом, как они видят, большая часть россиян, ну, опять же, верить, не верить, положительно относятся к победе Трампа, и тоже они это связывают со скорейшим миром, прежде всего из-за этого.
Я думаю, что после победы возникает определенная политическая ситуация, когда высказать какие-то симпатии в отношении к Трампу становятся, скажем так, легче. И это может отражаться и на опросах. Я предполагаю, что опросы, которые в Украине, которые задавали отношение к Трампу до его выборов, тоже проходили, и, может быть, даже действительно проводились международными компаниями, которые могли показать соотношение поддержки Трампа в Украине по отношению в сравнении с другими странами. Вот сейчас после победы меняется политическая ситуация.
Владимир, возвращаясь к вообще ощущению у украинского общества о том, какие перспективы их ждут. И вы сказали, что было объединение скорее не вокруг флага, а против, там, против врага. Например, да, сейчас это есть спад. Вот это настроение, но и никто не предлагает конструктивную программу. А есть ли какая-то сейчас политическая сила, которая может это предложить? Ну, гипотетически. Ведь мы знаем, что рейтинг партии президента и самого президента, он падает. Может быть, растет рейтинг каких-то других сил, политических, украинских?
Ну, кажется, мы опять же в прошлый раз обсуждали опрос, который проводился Центром социального мониторинга, который показал, что у Зеленского поддержка 22%, а у Залужного свыше 40%.
Ну это Залужный.
Да, Залужный, у Буданова тоже значительный рейтинг. Ни про Залужного, ни про Буданова мы пока не можем говорить, что они уже готовы идти в политику, хотя их измеряют. И тем более мы не готовы говорить, какая была бы их политическая программа. Вот. Ну да, это показывает как минимум снижение поддержки Зеленского, на что влияет и недовольство ходом войны, и недовольство экономической ситуации и разнообразными проблемами. Вот. Для появления альтернативной силы необходимы какие-то политические условия. Пока что политики, которые пытаются хоть в какой-то осторожной форме озвучить предложения альтернативные тому, что озвучивает Зеленский, они достаточно часто сталкиваются с политическим давлением, мягко говоря. Вот. И возможность для появления какого-то более артикулированного и более смелого политического проекта, она может наступить либо при изменении внешнеполитической ситуации, например, каких-то активных действий Трампа, либо при наступлении кризиса военного, политического, экономического. Тогда вот политики в оппозиции и не только, скажем так, склонные к скорейшему завершению войны, но и более радикальные, они начнут более активные действия.
То есть должно быть еще хуже?
Кризис, конечно, откроет возможности. Вот. Возврат повестки выборов тем более откроет возможности, и разнообразные политические силы начнут конкурировать. И, соответственно, выдвигать какие-то альтернативные программы для дальнейшего развития Украины?
Ну, выборы уже, мне кажется, вот в ближайшем будущем уже будут проходить. Не факт.
Скажем так, хотелось бы, потому что это бы предполагало, скорее всего, хотя бы какое-то снижение интенсивности военных действий. Вот, но на это сложно рассчитывать.
Угу, даже так. А в целом, Владимир, как можно, как вы бы ответили на такой вопрос? Сейчас в России среди социологов проходит эта дискуссия, дескать, верить ли или не верить в соцопросы во время войны. И вот я не знаю, читали ли вы доклад Марии Снеговой, которая публиковала его по поводу опросов, что да, и поддержка Путина реальна, и поддержка войны реальна в России. В общем, можем верить этим огромным цифрам. И вот они дискутировали, Мария и Алексей Меняйло из проекта «Хроники», которые по-другому интерпретируют эти опросы. Вот в Украине как с этим сегодня? Объективны ли эти опросы? Объективны ли люди отвечают? Не боятся ли они отвечать? Есть ли какая-то государственная цензура или просто цензура большинства? Ну, вот общественного мнения, давления, а не государственного? Потому что у нас-то конкретно, там, не знаю, за какой-то ответ можно и присесть. Такое уже было.
Очень хороший вопрос. Это большая тема, и, к сожалению, она как раз в отношении украинских опросов, эта дискуссия развита намного меньше, чем в отношении российских опросов. Хотя те же, или, крайней мере, схожие факторы, конечно, они влияют на те цифры, которые мы видим. Вот, например, Киевский международный институт социологии – один из немногих украинских центров, который пытался оценить надежность получаемых данных после начала полномасштабного вторжения. И проводили определенные эксперименты. Они видели, да, сдвиг на, ну, как они публикуются, пресс-релизы, на 4-6% в сторону более патриотичного, патриотичных установок. Вот. При этом они считают, что получаемые ими данные надежны, или, по крайней мере, относительно надежны. Вот. Тем не менее, этот фактор самоцензуры они фиксируют. Даже большая проблема в том, что подавляющее большинство опросов, которые как бы проецируют общественное мнение Украины, они не охватывают многих миллионов, которые из Украины выехали.
Вот.
И сохраняют и паспорта, и, ну, и согласно каким-то исследованиям, сохраняют еще, по крайней мере, большинство из них готовность вернуться. Хотя с каждым годом эта готовность уменьшается. Вот. Еще более больная тема, что украинские граждане на оккупированных территориях, и на Донбассе, и в Крыму, а также те, которые выехали в Россию как беженцы, они тоже не включены в вопросы. И мы получаем, что то общественное мнение, которое проецируется на все украинское общество, которое сейчас раз фрагментировано и, я забываю это русское слово, распрошено на украинском языке,
сосредоточено, ну, может.
Рассредоточено, действительно, да. Оно, значит, по крайней мере, существенная часть его, в принципе, не попадает в публичную сферу. Вот. И этот фактор может быть даже большим, чем влияние цензуры, самоцензуры. Вот.
Мы просто не знаем, у нас нет данных о большой части украинского общества, получается, да, тех, кто уехал, вот огромного количества человек, тех, да, кто на оккупированных территориях находится.
Среди них проводятся исследования, но среди вот разных групп, которые не находятся на территории, контролируемой украинским правительством, но провести, например, опрос среди беженцев, тем более на оккупированных территориях, или, например, охватить украинских беженцев в России, методологически намного сложнее.
Конечно.
И вот в тот поток опросов об украинском общественном мнении вот эти люди вообще не попадают практически никогда.
Абсолютно. Да, вот я просто хотела тоже зафиксировать, тут как раз в этой статье тоже было указано, что институт может работать, КМИС, как раз Киевский институт, Международный институт социологии, может работать только в районах, находящихся под контролем Украины. А КМИС не проводит опросы беженцев за рубежом или на оккупированных территориях, а беженцев сейчас огромное количество в разных странах и Европейского Союза, и не только. Это важно.
Ну, более того, это количество меняется. Люди въезжают, выезжают, возвращаются.
Ну, а вот, смотрите, вы же сейчас тоже...
Поэтому даже для вот, ситуации опроса даже сложно сказать, какая генеральная совокупность измеряется.
А получается, беженцев вообще никто не охватывает? Из Европейского Союза, украинцев?
Есть специальные исследования, которые проводятся среди беженцев. Часто это исследования сосредоточены на определенных странах, например, вот, Германия, Польша, Чехия, где больше всего беженцев. Но также беженцы есть, например, и в Испании, в Италии, и в других странах Евросоюза, просто их намного меньше. Вот. Затем, как их достичь, например, методами телефонного опроса не так просто. Проводятся онлайн-опросы, используется иногда просто конвенциональная выборка и тому подобное. Надежность этих исследований часто не очень высокая. Но, тем не менее, о каких-то тенденциях, возможно, они могут сказать.
Угу. Да. Владимир, еще хотел уточнить из тоже вот этой большой статьи о настроениях в Украине. Тут вот указано, да, что с начала войны Украина ценит, о чем вы говорили, свое государство. Суверенитет, демократические права более высоко, ну, по крайней мере, здесь так пишут. И почти 3 года боевых действий также сгладили различия в отношении между регионами и способствовали больше единообразию между этническими и языковыми линиями. К сожалению, военное время также приводит к новым разногласиям. Например, между военнослужащими и теми, кто не служил, а также между внутренне перемещенными лицами и теми, кто остался на оккупированных территориях. Ну, про оккупированные вот мы, наверное, сказали. А что за разногласия между военнослужащими и теми, кто не служил? Это есть такая тенденция, наблюдается?
Я бы сказал, что это... Прежде всего, это, скажем, конфликт в отношении мобилизации.
Понятно.
Есть большое число родственников мобилизованных, которые хотят вернуть своих мобилизованных отцов, братьев, сыновей. Вот. Их не демобилизуют, потому что их нужно было бы кем-то совмещать. С другой стороны, есть большое число немобилизованных и их родственников, которые не хотят, чтобы их родные закончили свою жизнь на фронте. Угу. Вот этот конфликт он жесткий, он прорывается в публичную сферу. Вот,
вот.
Он вырывается и в том числе на разнообразных действиях на улицах. Там ролики о том, как односельчане защищает своих соседей от территориальных центров комплектации, они тоже прорываются в сеть. Вот, это серьезный конфликт.
Да. Ну и посмотрим, как это будет дальше развиваться. Ну, зависит, конечно, от того, сколько еще будет продолжаться война. Спасибо огромное, Владимир. Я просто хотела Олега еще подключить, Журавлева тоже, который к нам в эфир присоединяется, российского социолога. Вот дело в том, что и Олег, и Владимир, они, ну, их комментарии, по крайней мере, были в такой большой статье. Мы просто, переходя уже к другой теме, к российскому обществу, который тоже изучают, ну, больше, наверное, все-таки Олег, но и Владимир тоже, по поводу апатии в России. Вообще, вот, что российское общество, вот, главная его характеристика – это такая вот апатия, что россияне постоянно находятся в апатии, и не сегодня это произошло, и не во время войны, но это вообще идет с, не знаю, там, может быть, с начала 90-х, но я не знаю, сколько здесь. Вот, статья в «Медузе», по крайней мере, автор этой статьи, какой они промежуток времени рассматривали. Но, тем не менее, представлю социолога Олег Журавлев, научный сотрудник лаборатории публичной социологии высшей нормальной школы из Италии. И вот, Олег, может быть, давайте с вас начнем. Вы читали эту статью большую в «Медузе». Вы можете с этим согласиться, что ну, такая главная характеристика российского общества – это то, что оно апатичное? Вот, что россияне как бы в апатии, и вот ничего с этим не сделаешь. Ну, можно, конечно, сделать, но вообще сложно. Чуть ли это, не знаю, не вот, на всю жизнь и постоянно с какими-то переменными успехами кто-то пытался их вывести там на какие-то протесты. Они опять скатываются в эту апатию и скатываются. Или это такая не перманентная характеристика, можно что-то с этим сделать?
Да, здравствуйте, Женя. Привет, Володя. Всем привет. Значит, последние дискуссии. Слышно меня, да?
Да, супер, отлично слышно.
Да, по последней дискуссии вот о том, о вопросах общественного мнения в России, вообще показывают, что любая попытка сказать «россияне такие-то» — это на самом деле небезобидная и опасная вещь, вот, которая на самом деле граничит с расизмом. Вот. Поэтому, конечно же, нет, нельзя называть граждан какой-то одной страны апатичными. Это абсурд. Вот. С другой стороны, и российский опыт участия в политике масс людей и постсоветский опыт показывают, да, что очень часто после разочарований люди переставали интересоваться политикой. Вот. Но, конечно же, это не перманентное состояние. И все, что касается политики, и, кстати, то, что касается российско-украинской войны. Мы видим, что, например, люди пытаются избегать какого-то слишком сильного вовлечения, потому что они, наоборот, слишком сильно переживают. А самые большие волны политической апатии были именно после того, как люди участвовали и разочаровались. Вот, поэтому, конечно же, это все очень исторически подвижно, вот, и политически конкретно. Было бы глупо называть там людей из какой-то страны апатичными по определению.
Да, ну вот Олег и Владимир, может, согласиться, часто сравнивают украинское общество и российское общество, что украинское общество, оно активное, политически активное, очень неравнодушное, сразу выходит, начинает требовать, ну не знаю, защиты, отстаивать свои права, если им что-то не нравится, они сразу выходят на улицу автоматически. И вот они как раз не характеризуются как апатичное общество. Вот украинцы. Вот, Владимир, вы сравнивали вот так вот, если анализировать? Можно ли так сравнить? Что они более политически активные, более свободные, более, не знаю,
Это очень интересная
свободолюбивые.
тема, и на самом деле, конечно, намного сложнее. Например, тот факт, что в Украине происходит больше массовых протестов, в том числе революции, которые способны сменить правительство, например, там три Майдана за жизнь одного поколения в 90-м году, в 2004-м, 2014-м. Это происходит потому, что в том числе политический режим в Украине принципиально слабее. Поэтому может существовать, скажем, политическая оппозиция, которая способна мобилизовать какую-то часть общества. Правительство, когда оно прибегает к репрессиям, например, вот во время Евромайдана, оно проводит эти репрессии очень непоследовательно и само копает себе яму, как мы это видели вот при развитии динамики протестов и репрессий во время Евромайдана. Вот. Российское правительство, как и белорусское, например, в какой-то мере грузинское, да, ну, оказалось способным подавить угрозы. Вот. То есть мы видим вот эти вот революционные волны, даже не потому, что украинцы и россияне чем-то отличаются в плане апатии либо политизированности, а прежде всего потому, что сложился разный политический режим. Дальше, когда мы оцениваем политическую активность, то само общество Украине, да, ну, неоднородно. Какие-то классы участвуют в политике намного больше. Средний класс, например, намного более политизирован и имеет большее влияние. В том числе в результате наших майдановских революций. Люди, например, из рабочего класса оказываются более деполитизированы, менее активны и меньше видят представительство своих интересов в публичной сфере и в правительстве, и в самом гражданском обществе. Например, организации, которые связаны с продвижением разнообразных либеральных реформ, антикоррупции, они процветают, они получают очень существенную поддержку, в том числе из-за рубежа. А профсоюзы, которые должны были бы защищать интересы рабочих, они слабы.
Слабые в крайнем.
Самая массовая акция рабочего класса, она происходила в 1993 году. Это была история постсоветской Украины. Это была забастовка на Донбассе. И они как раз в тот момент, у них были не только экономические требования, у них были еще и политические требования. Они, например, требовали сближение с Россией, федерализации, вот тех вещей, которые сейчас вообще даже страшно открывать рот. А после этого рабочая активность спадала, и происходили вот, скорее такие вот разрозненные всплески, связанные с конкретными сегментами экономики, либо вообще на конкретных предприятиях. Вот. Поэтому вот, когда мы говорим об апатии, нужно иметь в виду, во-первых, политические возможности, а во-вторых, саму неоднородность общества,
Правящий.
которая может быть на самом деле характерна не только для Украины, но в каких-то общих чертах и проявляться и в России, и в других постсоветских странах.
Да, вот странно сейчас слышать, что как раз шахтеры, бастующие на Донбассе, требовали сближения с Россией, где права рабочих, так скажем, не то чтобы защищены. И тут
Но
профсоюзы
это
абсолютно.
93-й год.
Ну да. Это 93-й год, тогда еще все эти события происходят. Олег, как раз я просто процитирую. На социологической конференции в Москве в мае 2023 года Людмила Преснякова из Фонда общественного мнения, говоря о российской политической апатии, сформулировала гипотезу. Это не психологическое состояние, это, похоже, политическая ценность нашего общества. Мы не лезем в ваши игры, вы не лезете в нашу жизнь. То есть массовому россиянину нужно такое государство, о котором можно просто забыть, и такие политики, которые не будут его тащить ни на баррикады, ни в окопы. В России что такое либертарианское общество?
Не могу никак прокомментировать вот эту гипотезу, но что можно сказать, что действительно целенаправленной политикой правящего класса в России, путинского режима в России, было то, что вот можно назвать, да, чем-то таким вот похожим социальным контрактом. Вы не лезете в Россию, вы не лезете в политику,
Да.
мы не лезем в вашу частную жизнь, да? Вот. Но опять же нужно понимать, что этот контракт никогда не был как-то проговорен там четко, как-то зафиксирован, да. Это была некоторая интуиция. И интуиция со стороны правящего класса, и интуиция со стороны широких групп людей. Вот. Тем не менее, протесты все время возникали. Вот. Поэтому, ну что значит политическая ценность? Это не политическая ценность. Да? Это либо привычка жить так, как мы привыкли жить, либо это разочарование в предыдущих опытах политизации, которая говорит нам, что все равно ничего нельзя достичь. Потому что, вот как Володя правильно сказал, в России режим всегда был гораздо более консолидирован. Да? То есть если в Украине разные олигархи контролировали разные, скажем так, сегменты государства, и поэтому это государство могло скорее треснуть под нажимом уличной политики, то в России элита была более консолидирована, по крайней мере, с приходом Путина к власти. Да? И поэтому то, что кажется там более свободолюбивой политической культурой, может оказываться всего лишь следствием того, как по-разному устроены вот эти вот конфигурации в верхних эшелонах власти.
Ну, а это как бы не решает субъектности народа. Почему он так сконсолидирован оказался? В силу каких-то исторических причин сразу после вот распада Советского Союза так получилось, что сформировалась вот такая консолидированная элита. А в Украине, например, там, не знаю, разрозненная какая-то, с противоречиями бесконечными, бушующими. Или здесь люди тоже, у людей есть тоже ответственность на обществе за то, что они там промолчали в свое время, не проявили активность.
Почему в одних постсоветских странах более консолидированный режим, в других менее, это большая дискуссия, она очень интересная. Конечно же, какую-то роль играет и поведение масс людей. Но какую-то роль играют вещи, которые довольно скрыты от глаз обывателей. Там, я не знаю, вот в Украине Это просто устройство кланов. Вот есть там Днепропетровский клан, есть Донбасский клан, есть
Угу.
определенные территории географически локализованные, да, где находятся там природные ресурсы или какие-то ресурсы, которыми можно торговать. Ну, вот нужно у Владимира спросить, он лучше ответит. Вот, но на самом деле вот, более хрупкая или более прочная власть в элите, это специальный вопрос для политологов, вот, и он может, ну, как бы, там очень много факторов.
Владимир, добавите?
Это действительно вопрос очень большой, и по нему идет спор десятилетиями уже, вот, например, в отношении Украины. Почему в Украине не сложился режим вроде путинского, хотя обе страны вышли из Советского Союза? Вот в России Путин, в Беларуси Лукашенко. Почему вот в Украине ни у кого не получилось установить твердый авторитарный режим? И объяснений этому приводится очень много, и они конкурируют между собой, находят какие-то новые данные, затем эти данные опровергаются. Это одно из самых популярных объяснений, это вот пресловутый региональный раскол, который мешает консолидировать власть. Вот. Поскольку вот в России кажется, хотя на самом деле страна намного
Ну
больше и намного разнороднее, но вот у нее нет своей, наверное, Галиции, которая всегда была таким фрондерским регионом, вот в результате смогла устранить представителя Донбасса в 2014 году. Вот. Однако, ну, например, Армения, это тоже... В общем-то, это моноэтническая страна. Фактически она еще консолидирована памятью о геноциде 1915 года. И вот в ней тоже в 2018 году происходит революция. Да, то есть революция может быть и не связана с каким-то вот национально-этническим расколом. Да, можно уйти в историю. Например, Галиция была под Австро-Венгрией, потом под Польшей. Она попала в общую политику с остальной частью Украины, по сути, только после Второй мировой войны. И сохранила, возможно, какие-то культурные особенности, в том числе более свободолюбивую политическую культуру и так далее и тому подобное. Вот мы тогда возвращаемся к этому, к такому культуралистскому объяснению про апатию или неапатию. Другое, опять же, историческое объяснение – это особенности советской индустриализации и постсоветской деиндустриализации. Индустриализация, которая создавала крупные города с индустрией, с мощным рабочим классом, она концентрировалась в Украине в юго-восточных областях. Одновременно в советской Украине на самом деле центральная власть была слабее, она всегда была слабее. Сама коммунистическая партия и вот структура власти работала тогда таким образом, что, например, чтобы решить вопросы в Донецке или в Днепропетровске, на самом деле часто нужно было обращаться напрямую в Москву, а не в Киев. И поэтому, как бы институционально центральная власть в Украине, которая и в постсоветское время унаследовала очень-очень многие институции, которые работали еще по советской инерции, она так и не сложилась. Вот. Насколько это объяснение, например, работает, для России и для других постсоветских стран, ну, сложно сказать. Однако в постсоветское время идея индустриализации произошла тоже неравномерно. Западные регионы оказались более деиндустриализованными, и там возникла большая социальная группа людей, которые начинали искать свои экономические возможности в Евросоюзе, а это уже формировало не какую-то культурную проевропейскость, а скорее материально заинтересованность в том, чтобы Украина двигалась в сторону западной интеграции, потому что это бы снимало визовый вопрос, это бы снимало вопросы о доступе к рынкам труда и так далее и тому подобное. У крупных социальных групп на востоке Украины интересы были скорее связаны с продолжением работы еще советских торгово-экономических цепочек. Вот. Поэтому я бы сейчас не дал какого-то однозначного ответа, почему так, но в большей степени меня интересуют скорее вот классово-материальные факторы, которые будут объяснять, почему в каких-то точках возникает активная политическая деятельность, которую не получается подавить, а в других фрагментах постсоветского пространства это не происходит.
Да, Владимир, вот если еще опираться на статью, которую мы обсуждали до того, как Олег подключился, там говорится, что сгладились вот эти различия между регионами. Если брать за основу вот различия между регионами, теперь они сгладились, и, значит, больше единообразия между этническими и языковыми линиями произошло. Значит ли это, что режим теперь более консолидированный, и он будет более авторитарный, ну, в перспективе? Я не знаю, просто как событие, конечно, будет развиваться, но может ли быть такой сценарий? И тогда общество также будет менее политизировано, все менее и менее политизировано становиться, как, ну, будет становиться похожим на российское, или вряд ли уже? Потому что все равно не за горами какие-то прям уж перемены.
Ну, это хороший вопрос. Да, вот, например, гипотеза, с которой я начал, что, скажем так, условный плюрализм в Украине, он связан с региональным разнообразием, она бы предполагала, да, что тогда парадоксальным образом в результате войны мы получаем более однородное и одновременно, возможно, более склонное к более сильному авторитаризму общества.
Да.
Да, есть и, там, скажем так, противоположные данные, в той же статье вы можете увидеть про, по-моему, авторы из КМИСа цитировали данные о поддержке демократии и о гражданской идентичности. Однако, ну, а если это не так? Если война закончится каким-то другим способом, да, и какая территория будет оставаться под контролем украинского правительства? Вот, на каких условиях будет закончено? Какой будет, в какой мере Украина будет суверенной? Вот это до сих пор все еще открытые вопросы. И от них в большой степени будет зависеть и развитие Украины. Также перспектива, например, интеграции с Европейским Союзом. Будет ли она продвигаться дальше или не будет? На каких условиях? Будут ли возвращаться беженцы из ЕС в Украину? Тоже в какой мере и в какой степени, как они будут дальше интегрироваться. В какой степени украинское правительство будет зависимо от европейских западных элит. Все еще открытый вопрос, который, я думаю, с моей точки зрения, они будут оказывать большее влияние на развитие политического режима, чем, скажем так, условная культурная однородность. На самом деле, альтернативное объяснение этой однородности — это то, что само население перемешалось. Люди,
да,
которые выезжают из прифронтовых территорий, они будут, если они не смогут вернуться назад на оккупированной территории или ближе к фронту, они будут дальше интегрироваться уже в Киеве, в западно-центральных областях, меняя в том числе их, скажем так, культурно-идентичностный состав. Вот, однако это не означает, что их политические установки обязательно навсегда сдвинулись. Как мы это уже обсуждали, во многом это связано с всплеском оптимизма и патриотизма 22 года, который на данный момент удержать не получилось, а получится ли его удержать дальше, это уже зависит от экономических и политических изменений,
да,
после
Олег,
войны.
Олег, возвращаясь к российскому обществу, вас как раз здесь цитируют в этой статье «Медузы» и Владимира, и Олега, И вот вы подчеркиваете, что видимость поддержки войны, видимость следствие глубокой деполитизации, упорного нежелания, вот об этом тоже Олег неоднократно, мне кажется, говорил в наших эфирах, упорного нежелания формулировать собственную политическую позицию и устойчивого представления, что политика и повседневная жизнь – это не связанные между собой вещи. Может быть, я бы так хотела сформулировать вопрос, есть ли роль российской оппозиции в этом? То есть, а может ли она как-то повлиять на политизацию, на деполитизацию, на реполитизацию, я бы так сказала, реполитизацию российского общества, которое сегодня находится, может быть, правда, в какой-то депрессии. Хотя вот мы, например, смотрим сейчас в Анапе, да, там огромное количество волонтеров спасает животных. Мы смотрим, там видели, как в Орске люди самостоятельно строили дамбу, объединились. Вот так вот, очень быстро. Плюс даже те же опросы, мне кажется, даже Левада показывает, что уровень благотворительности вырос очень во много раз вот за последнее время. То есть люди, они хотят объединиться. Может быть, они не выдвигают политические требования, но, тем не менее, процесс самоорганизации не происходит. Да, по каким-то там трэш-поводам, тем не менее. Прошу прощения за мой жаргон. Так что может делать оппозиция для реполитизации российского общества? Ну или групп общества, да, не будем так всех обобщать. Кто еще смотрит равнодушно на происходящее, допустим?
Да, ну, во-первых, Женя, совершенно верно. То есть на протяжении даже военных последних лет мы видим то и дело самоорганизацию. Это может быть связано с прифронтовыми территориями, там, Белгородская область, еще
опять
какая-то
же,
область.
Курская.
Да, Курская область мы видим на самом деле довольно серьезный рост взаимопомощи. И причем ведь не только в Курской области, но и по всей стране. Вот. Ну и так далее. То есть, действительно, вопрос, который вот социологи ставят, это не вопрос, россияне они вот там апатичные или они, наоборот, не апатичны. Это какие именно события привозят к активизации, к самоорганизации каких групп людей. Вот. Что сделать может оппозиция? А для оппозиции, конечно, это очень большой вопрос, потому что, на самом деле, начиная с 2012 года, ну, оппозиция находилась в России, и она не просто, а, возможно, даже именно из-за того, что парламентские партии уже были под контролем Кремля, у нас появилась новая оппозиция, которая выросла из, там, из болотных протестов. Вот, она мобилизовала людей через локальный активизм, через разные формы самоорганизации. Сейчас просто для этого нет некоторых условий физических. Но я вот что хочу сказать. Когда мы имели довольно эффективную и, как казалось, широкую болотную оппозицию, тем не менее, эта оппозиция все равно имела некоторые ограничения. Вот ей не удалось завоевать симпатии широкого круга людей. Даже движению Навального не удалось завоевать симпатии широкого круга людей. Поэтому, да, когда у нас в стране есть активно действующая оппозиция, она как бы вытаскивает людей из апатии, но у нее тоже есть свои пределы. А сейчас, когда у нас в стране нет вообще никакой оппозиции, мы все равно имеем новые протестные движения. Мы имеем антифашистских студентов, которые начали в РГГУ и закончили всей страной. Мы имеем жен мобилизованных. Да? То есть на самом деле вопрос политизации и деполитизации, апатии и активности – это вопрос, который решается каждый раз очень конкретным образом в новых обстоятельствах. Да? Раньше было много оппозиции, но у нее было много проблем. Сейчас нет никакой оппозиции, казалось бы, но есть все равно новые протестные движения. Да? И тогда, и сейчас те условия, которые были, они и на что-то накладывали ограничения, но что-то новое и производили. При том, что, конечно же, сейчас у нас очень репрессивные условия.
Абсолютно.
Вот, а политики как бы нет, но даже сейчас мы видим какие-то новые движения, которых раньше просто не могло быть. Да? Опять повторю, жены мобилизованных и антифашистские студенты. Вот, поэтому, ну, как социолог, да, я бы сказал, что моя задача не приклеивать к россиянам какие-то ярлыки, апатичные они или нет, да, а изучать конкретные исторические условия, в которых рождается какой-то взрыв самоорганизации или наоборот у конкретных, да, вот как Володя тоже сказал, что есть разные классы, есть разные группы. Да, кто-то становится более активным, кто-то более пассивным.
Ну а в целом всегда же общество, да, мы знаем, состоит из разных групп. Нельзя же требовать активности от всех. То есть мы же можем сказать, ну можно ли допустить или сказать вообще в целом, правильно ли это будет, что есть какая-то ограниченная группа активных людей, которые интересуются политикой, которые вот хотят как-то повлиять на нее, и большая группа людей, которым, в принципе, все равно они занимаются там своими делами. Ну как вот Михаил Светов, например, говорит, что политика – это профессия, ну вот пусть занимаются там какие-то вот люди определенные, у кого есть к этому склонность. Но все остальные там…
Вот слово «всех» может пониматься по-разному. Если мы говорим буквально, могут ли вообще все люди участвовать в политике,
да,
там,
нет,
не знаю,
конечно.
Включая там женщин, маленьких детей. Женщин, я говорю, потому что об этом была дискуссия. В Древней Греции была дискуссия, значит, по поводу того, что женщины и дети не участвовали в политике.
Ну, да,
вот. И поэтому те, кто о Древней Греции писал, там, типа Ханна Аренд, ее обвиняли, значит, в сексизме, там, расизме и так далее. Вот. По аналогии с Древней Грецией...
Не пугайте, пожалуйста, Олег.
По аналогии с
Древней Грецией...
Да, значит, да, по аналогии с Древней Грецией, где было запрещено участвовать в политике женщинам и детям, да, сегодня, например, в политике запрещено участвовать мигрантам.
Вот, кстати.
Даже если бы они...
И не только в России.
Да, даже если бы они захотели, для них участие в, значит, в митинге, да, это депортация, вот, просто по закону, вот, и как бы мигранты, да, сегодня вот называются теми как раз, кто исключен. При этом, хотя все люди не могут вот по разным причинам, да, участвовать в политике, потому что исторически разные группы населения, и женщины, и, кстати говоря, подростки, иммигранты и другие категории ограничены или поражены в политических правах, тем не менее мы живем в ситуации, где все равно есть некоторый миф о том, что когда-то в политике участвуют все. Это вот миф основания. Вот есть революция, и как бы считается, что весь народ ее совершает. Угу. Или, по крайней мере, он против этого не возражает. Да? Или есть, не знаю, там, момент установления там, государства, момент принятия конституции. Да, в Конституции речь идет о всем народе. Поэтому мы живем в ситуации, где, начиная с очень давних времен, самые разные группы населения поражены в политических правах, и тем не менее мы живем в революционной традиции, частью которой являются некоторые требования, чтобы государство или какой-то новый порядок основал весь народ. Вот. Это весь народ не буквально, вот, но это весь народ символически. Поэтому участие всех – это тоже важно. Конечно же, политика должна быть, по крайней мере, в некоторые моменты занятием всех людей. Вот. По крайней мере, не буквально, а символически.
Да, и вот, может быть, в завершении… Вот сейчас, если посмотреть с двух сторон, ну, мне кажется, Владимир нам уже говорил на прошлом эфире, во время прошлого нашего разговора, есть ли вот такая нетерпимость и насколько она велика к у украинцев, к россиянам сегодня, и когда может ли это может быть преодолимо на каком-то горизонтальном уровне? Потому что мы знаем, ну вот многие, например, наши товарищи, которые в эмиграцию уехали, они там общаются совершенно свободно, они вместе работают, вместе там, я не знаю, занимаются какими-то делами. А, да, даже и так люди созваниваются, списываются, но общая температура по больнице, когда она изменится, при каких обстоятельствах изменится ли? То есть вот сколько лет пройдет, я не знаю. И вот, Олег, мне интересно, вот с точки зрения социологии, изучали ли вы этот вопрос, есть ли нетерпимость к украинцам у россиян сегодня? То есть мне, как обывателю, кажется, что нет. Вот, но все-таки вы качественное исследование проводили. Вот с Владимира можно начать? Только тезисно, а то у нас времени, к сожалению, мало осталось. Владимир?
Да, ну, это больной вопрос, конечно, да, потому что травма войны, она существенна. Вот. Мы также знаем, что эти травмы с течением времени, они проходят. Да, они зависят от того, как меняются политические режимы. Например, после Второй мировой войны в Германии сменился политический режим. Это, конечно, способствовало тому, что те обиды, которые во многих государствах, да, были затаены на, в том числе на немецкий народ, да, они как-то постепенно снимались. Хотя инерция, да, продолжалась. Однако, возможно, какая-то активная политика для того, чтобы это преодолевать. Мы также видим грузинский пример сейчас, да, там произошла война с Россией в 2008 году, а еще в начале 90-х Абхазия и Южная Осетия отделились
Да.
от Грузии тоже при определенном участии России. Сейчас там настроения, очевидно, каким-то образом поменялись. Да, тут
У него все,
прямой
да.
параллели между Украиной и Россией и вот с примером Грузии проводить, конечно, не очень просто. Однако можно видеть какую-то такую перспективу. Отношения будут развиваться уже не исходя из того, что было в прошлом, а исходя из того, что может быть в будущем. И если наши страны будут как-то вовлечены в какой-то проект развития, эти проблемы, они будут постепенно сниматься.
Да, Олег, пожалуйста, по поводу нетерпимости, только коротко, а то у нас времени совсем не осталось.
Хорошо.
Есть ли она или нет? Просто интересно, вот об этом никогда не рассказывали.
Да, значит, судя по нашим данным, ее нет.
Вот.
Вот, ее нет. Другое дело, что, конечно, тут сравнивать россиян и украинцев может быть не совсем корректно.
Конечно.
Украинцы пережили опыт оккупации, но россияне сегодня тоже пережили опыт оккупации в Курской области. Поэтому, наверное, когда мы сможем поговорить с курянами и с жителями Курской области, которые находились в зоне оккупации, мы сможем посмотреть, как они относятся к украинцам. Это было бы очень интересно сравнить. Да? Вот при всем драматизме для социологов это очень интересно. Тем не менее, да, наши данные показывают, что даже сторонники так называемой спецоперации не воспринимают украинцев как врагов сегодня в России.
Вот. Все, спасибо огромное. Друзья, напомню, что у нас в гостях был украинский социолог Владимир Ищенко. Владимир, спасибо большое, что я вас задержала. Прошу прощения, может быть, не совсем пошло по сценарию, но тем не менее, хотелось бы, чтобы вы с Олегом остались. И научный сотрудник лаборатории публичной социологии и высшей нормальной школы Олег Журавлев. Спасибо большое, друзья, что вышли сегодня в эфир. И нашим зрителям советую никуда не уходить. У нас скоро продолжится эфир «Живого гвоздя» программой «Персонально ваш» с ведущей Лизой Аникиной. Оставайтесь на «Живом гвозде». Спасибо еще раз большое за ваши комментарии. Ставьте лайки и пишите обязательно, как нас слышно и видно, работает ли у вас YouTube в таком полузаблокированном состоянии. Увидимся на следующей неделе. Пока.